«Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Международный день солидарности с правозащитниками Белоруссии. Дело «Пусси Райот», хроника судебных слушаний, 100 лет со дня рождения Рауля Валенберга и олимпийская панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Четвертое августа объявлено Международным днем солидарности с гражданским обществом и правозащитным движением Белоруссии. С инициативой подобного напоминания выступили гражданские активисты, правозащитники и просто неравнодушные люди из разных стран мира. Дата выбрана не случайно. Ровно год назад был арестован председатель правозащитного центра «Весна», вице-президент Международной федерации прав человека Олесь Беляцкий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Один из ведущих правозащитников Белоруссии, Олесь Беляцкий, был обвинен в сокрытии доходов от правозащитной деятельности и нанесении ущерба государству в особо крупном размере. После недолгого разбирательства суд приговорил Беляцкого к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Коллеги правозащитника во всем мире считают дело Беляцкого сфабрикованным и политически мотивированным. Они призывают привлечь внимание к ситуации в Белоруссии и проявить солидарность с теми людьми, которые борются за свободу в условиях постоянного давления и преследования. Заместитель председателя правозащитного центра «Весна» Татьяна Ревяка констатирует, что ситуация в стране коренным образом так и не изменилась.
Белорусский правооборонный рух отримал добрый знак арештом Олеся Беляцкого.
Белорусское правозащитное движение получило очень ясный сигнал с арестом Олеся Беляцкого. Весь прошедший год мы жили и работали, понимая, что белорусские правозащитники находятся под очень тщательным контролем спецслужб. И этот арест Олеся – своеобразный символ того, как власти могут обходиться с демократическими активистами. Однако я не могу сказать, что правозащитное движение стало слабее, менее консолидированное. Наоборот, это событие, очень плохое, конечно, для всех нас событие, объединило правозащитников, сделав нашу работу еще более эффективной.
Объединяло правооборонцев и сделало нашу работу, как мне кажется, еще больше эффективной.
По замыслу организаторов, инициатива призвана поддержать гражданское общество Белоруссии, представители которой продолжают продвигать и защищать стандарты прав человека и верховенство закона. И все это вопреки систематическому нарушению фундаментальных прав, свободы, собраний, объединения, выражения мнений, тех основ, без которых гражданское общество существовать не может, говорит председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак. Естественно, мы требуем освобождения всех политзаключенных, в том числе и Олеся Беляцкого. Задержание Беляцкого, его осуждение, всколыхнуло все международное сообщество, политические круги, прежде всего западных государств. Наши коллеги из разных стран мира также проводили и проводят многочисленные акции солидарности с Олесем, поскольку сейчас ситуация для правозащитного движения в Белоруссии, я бы сказал, стабильно тяжелая. С одной стороны, мы продолжаем работу и имеем для этого определенные возможности. Однако постоянная угроза арестов, ликвидация еще оставшихся организаций, невозможность использовать суд и другие правовые средства для защиты – это все делает нашу деятельность очень сложной.
Меньше сроки правовые для обороны. Это все я не сказал.
В специальном обращении организаторы предлагают заинтересованным группам и отдельным активистам поддержать инициативу, проводя в этот день локальные кампании в своих странах, рассказывающие о положении гражданского общества Белоруссии. 4 августа рекомендуется собирать подписи и писать обращение с требованием прекратить репрессии в отношении гражданского общества Белоруссии, провести соответствующие акции у белорусских посольств в разных странах, записать видеообращение с требованием освобождения Беляцкого и других политзаключенных. Чтобы придать мероприятию международный масштаб, инициаторы призывают неравнодушных граждан оказать помощь в широком распространении информации о Дне солидарности с гражданским обществом в социальных сетях. О важности кампании солидарности лидер движения «За свободу» экс-кандидат президента Белоруссии Александр Миленкевич.
Олесь Беляцкий для меня сябр, символ смагания в Беларуси за права человека.
Олесь Беляцкий для меня не только друг, но и символ борьбы в Беларуси за права человека. Это настоящий лидер правозащитного движения, всеми признанный. Поэтому мы просто не можем быть безразличными. Это ведь не только судьба Олеся, но и судьба других политзаключенных. И судьба Белоруссии также зависит от того, на свободе эти люди или же в тюрьме. Я думаю, что морально для него это тоже очень важно. Это в том числе демонстрация обществу, что не надо бояться, защищайте других, потому что и вас никто не защитит, если вы не встанете в один ряд с небезразличными людьми. Очень важно, чтобы и в стране была солидарность. Чаще всего мы апеллируем к Западу, мол, вы выступаете за права человека, поэтому и помогаете. Да, важно, чтобы они были с нами, но самое главное, что происходит в стране.
Важно, чтобы они были с нами, але самое главное то, что бывает в Украине.
Мероприятия в День солидарности с гражданским обществом Белоруссии состоятся и в России. В разных городах пройдут акции поддержки правозащитных организаций и активистов. Уличные пикеты, перформансы, дискуссии, кинопоказы, выставки. Главный лозунг в этот день – «Солидарность сильнее репрессий». В Сахаровском центре в Москве запланирован так называемый марафон солидарности «Solidday». В его рамках состоится круглый стол под названием «Чему Россию может научить опыт Белоруссии?». Эксперты в области политологии, прав человека и международных отношений обсудят общественно-политическую ситуацию в двух странах, проведут параллели и рассмотрят различия нынешних режимов в двух странах. А выставки фотографий и демонстрация документальных фильмов позволят сформировать представление о том, как живут белорусы в условиях диктатуры. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Участнику украинской делегации в Карелию, журналисту Сергею Шевченко, автору нескольких книг о соловецких лагерях, запретили въезд в Россию. Общественная палата России намерена добиться проверки высказываний губернатора Краснодарского края Александра Ткачева на предмет разжигания межнациональной розни. Сегодня в разных городах стран СНГ и Западной Европы впервые пройдет Международный день солидарности с гражданским обществом Белоруссии. В Сирии в боях между правительственными войсками и повстанцами сегодня погибли по меньшей мере 13 человек, сообщают сирийские правозащитники. Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением насилия в Сирии и критикой Совета Безопасности, которому не удалось принять действенных мер для прекращения насилия в этой стране. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что резолюция Генассамблеи не способствует урегулированию конфликта в Сирии. В столице Ливии, Триполи, у здания военной полиции произошел взрыв заминированной машины. Легкие ранения получил один человек, гражданин Туниса. В Болгарии в пятницу были задержаны выходец из Чечни и гражданин Турции, которые числятся в розыске Интерпола по обвинению в терроризме. Австралийский гребец Джош Бут отстранен от участия в Олимпиаде после того, как, будучи нетрезвым, разбил две магазинные витрины после проигрыша в соревнованиях. Знаменитый американский актер и режиссер Клинт Иствуд поддержал кандидатуру республиканца Митта Ромни на пост президента США.
Говорить с подростками на такие темы, как терроризм, секс, тюрьма, инвалидность, сиротство, алкоголизм. Об этом руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток» Кирилл Хломов, зауч Центра адаптации детей беженцев Светлана Никитина, старший научный сотрудник Российской книжной палаты Мария Порядина и организатор фестиваля комиксов «Комиссия Хихус» в программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов.
В Москве на уходящей неделе начали рассматривать дело участниц группы Pussy Riot. Накануне судья Марина Сырова отказалась выслушать большинство из свидетелей стороны защиты. Из 17 человек, предложенных адвокатами подсудимых, суд согласился допросить лишь четверых. Рядом со зданием Хамовнического суда, где слушается дело, не прекращаются акции сторонников пан-группы. Хроника событий уходящей недели в материале корреспондента «Радио Свобода» Елены Поляковской.
Процесс над участницами панк-группы Pussy Riot удивил видавших виды юристов и журналистов. Во-первых, заседания продолжались по 12 часов. Во-вторых, все то, что происходило в зале суда в течение всей недели, больше напоминало средневековье, а вовсе не начало 21 века. Журналист и диссидент Александр Подробинек, знающий не понаслышке о советских судах и тюрьмах, признается, что такого в своей жизни он еще не видел.
Мне кажется, что такие процессы, как сегодняшний, больше напоминают процессы церковных судов, судов инквизиции во времена средневековья. Это что касается абсурдности обвинений и абсурдности доказывания в суде. Но то, что напоминает советское время, это, конечно, характер ведения судебного процесса, отсутствие состязательности, абсолютно ясная тенденциозность судебного разбирательства. Видно, что судья держит обвинительный уклон. По тому, как идет процесс, это совершеннейший, конечно, абсурд. Это очень напоминает советские времена, напоминает обвинения по статьям об антисоветской агитации и пропаганде или по клевете на советский государственный общественный строй, потому что, опять-таки, никакого доказывания по существу нету. Есть только некоторый набор стереотипов. Говорили там о богохульстве. Вот это примерно так же, как говорили о социалистической демократии в то время. Ну, оксиморон такой, отсутствующий понятие в реальной жизни. Но вот они ими оперируют, и на основании этого будут выносить приговор, очевидно.
Начало третьего дня суда удивило буквально всех. Адвокат потерпевших Алексей Таратухин заявил об отводе судьи Марины Сыровой, обвинив ее в предвзятости.
Что такое? Это что, мы где? Кто сильнее, кто лопастее, тот и выиграл, что ли? Зачем же это?
А вы думаете, подсудимый справедливо?
Я не знаю. Я защищаю права своих доверителей. Я считаю, что к ним относятся несправедливо, предвзято. Над ними изгаляются просто. Суд не реагирует на, значит, комментарии, показания потерпевших с той стороны. Что это такое? Он должен создать нам условия. Он этого не создал.
После сделанного в четверг заявления президента Путина, многие ожидали, что ход суда над участницами пан-группы Pussy Riot несколько изменится. Однако реально произошло лишь некоторое замедление процесса. Адвокаты подсудимых еще до начала заседания призывали к соблюдению закона, а не к влиянию каких-либо высказываний главы государства. Виолетта Волкова подчеркнула, что она так же, как и ее коллеги, настаивает на невиновности Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич.
Заявление можем расценивать двояко. С одной стороны, ну, мы все понимаем такие небольшие сигналы, которые проходят от нашей власти, например, суды, если они ведут процесс, они их всегда улавливают. А с другой стороны, мы видим дело, в котором девушки абсолютно невиновны, и они должны быть отпущены на свободу, а в отношении них должен быть вынесен оправдательный приговор. И слова Путина о том, что не надо наказывать строго, я расцениваю как слова, которые нарушают все-таки Конституцию, потому что в единственной возможность гаранта Конституции соблюсти эту Конституцию, это все-таки разобраться в деле, а у нас Владимир Владимирович все-таки юристом является, и он не может не понимать, что наказывать невиновного человека категорически нельзя. И в таком случае его слова, они, в общем-то, не являются словами гаранта. Гарант должен был бы разобраться в деле и понять, что в данном случае должен быть вынесен только оправдательный вердикт.
Виолетту Волкову поддержал другой адвокат обвиняемых Николай Полозов. По его мнению, любой приговор для его подзащитных, кроме оправдательного, будет незаконным.
Дело в том, что суд у нас является независимым, и никакое давление даже со стороны высокопоставленных лиц не может на него оказывать никакого влияния. Вместе с тем мы понимаем, что мы живем в Российской Федерации, что у нас есть неформальные системы сигналов от высшей власти, власти ступенями ниже. В том случае, если это поможет законности в данном процессе, мы будем только рады. Но еще раз подчеркиваю нашу позицию, которую мы заявили изначально, о том, что наши подзащитные преступления не совершали уголовного, и, соответственно, любой приговор, кроме оправдательного, в данном случае будет незаконным.
Известная писательница Людмила Улицкая приходила в Хамовнический суд в четверг. Она была готова выступить свидетелем защиты. Однако ей было в этом отказано. Улицкая, как и многие из присутствовавших, надеялась на то, что слова Владимира Путина о том, что девушек не стоит уж так строго наказывать, смягчит позицию судьи.
Думаю, что да, потому что мы имеем дело, в общем, с людьми, которые очень внимательно прислушиваются не только к словам, но и к движениям брови начальства. Поэтому я думаю, что это движение будет достаточно. Я надеюсь.
Кроме Людмилы Улицкой, свидетелями защиты готовы были выступить как друзья и учителя девушек из Pussy Riot, так и известные гражданские активисты, религиоведы, специалисты, культурологи. По словам одного из адвокатов подсудимых, Николая Полозова, всего судье предлагалось 17 свидетелей.
Всего у нас порядка 17 свидетелей на данный момент. Пока суд не разъяснил порядок, в котором у нас будет происходить допрос свидетелей, свидетель, который явился в суд, может быть допрошен, обязательно должен быть допрошен. Ранее мы заявляли ходатайство о свидетелях, наше ходатайство не удовлетворяли, поэтому все наши свидетели и эксперты, и специалисты пришли в суд. И мы их будем заявлять непосредственно прямо в судебном заседании.
В пятницу в суд пришли почти все заявленные свидетели защиты. Среди них Алексей Навальный, исламский публицист Гейдар Джемаль, эксперт Ирина Левинская, религиовед Валерий Отставных, художник Анатолий Осмоловский, культуролог Ирина Карацуба. Однако сначала их по распоряжению судьи Марины Сыровой в здание не пускали приставы, затем прокурор ходатайствовал о том, чтобы не допрашивать никого из свидетелей защиты, а затем адвокаты потерпевших сказали, что следует ограничить список свидетелей. В итоге долгих препирательств и скандала судья Марина Сырова согласилась выслушать лишь учителей подсудимых и подругу одной из них. Одним из тех, кто выступил свидетелем защиты, был Алексей Шульгин, преподаватель медиа-арта школы имени Родченко. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что гордится своей ученицей Екатериной Самуцевич.
Могу характеризовать ее только с самой хорошей стороны. Катя, считаю, она была одна из самых лучших учениц. Она, может быть, человек довольно скромный и застенчивый, но... То, что она делала, как студенческие работы, особенно диплом, у нее был один из лучших дипломов на курсе, я считаю, по медиа-арту. Ну и, в общем, я, собственно, очень высокого о ней мнения, как о художнике. Ну, как человека я не очень хорошо знаю, но как студент и как художник, она, я считаю, прекрасна. И как преподаватель, я должен сказать, я горжусь ею.
На пятый день суда над Пусси Райот правила в хамовническом суде резко изменились. Приставы не только не пускали в здание свидетелей защиты, но и не позволяли журналистам записывать с ними интервью, чего прежде не было. Возможно, причиной тому стала спонтанная акция сторонников подсудимых. В течение 20 минут на оцепленной улице, где находится здание хамовнического суда, сотрудники милиции не могли справиться с молодыми людьми, которые в масках-балаклавках забрались на козырек подъезда дома напротив, жгли фаеры и скандировали требования освободить участниц группы Pussy Riot. К вечеру пятницы ситуация и возле хамовнического суда, и внутри накалилась до предела. Судья в шестой раз за неделю отказалась брать самоотвод, а на заседание перестали пускать журналистов. Интересно, что в 2010 году в том же зале номер 7 хамовнического суда Москвы судили Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Однако по степени абсурдности процесс над участницами группы Pussy Riot имеет все шансы переплюнуть суд над бывшими руководителями ЮКОСа. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
12 лет назад в Кентерберийском соборе, главном соборе Британской Англиканской Церкви, состоялась акция, очень похожая на акцию группы Pussy Riot в Московском храме Христа Спасителя. 6 активистов из правозащитной организации, защищающей права геев и лесбиянок, прервали проповедь. Возглавлявший группу правозащитник Питер Тэтчелл выступил с речью, в которой обвинил архиепископа в гомофобии, в поддержке дискриминации геев и антихристианском поведении. Сегодня Питер Тэтчелл следит за судом по делу Pussy Riot. С ним беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Акция, которую предприняли члены правозащитной группы Outrage во главе с Питером Тэтчеллом, произошла 12 апреля 1998 года в пасхальное воскресенье в Кентерберийском соборе во время проповеди тогдашнего главы Англиканской церкви архиепископа Джорджа Керри. Прервав его проповедь и взобравшись на кафедру, 6 активистов развернули плакаты, критикующие позицию архиепископа и Англиканской церкви в отношении гомосексуализма. Питер Тэтчелл в двухминутной речи обвинил архиепископа в поддержке дискриминации геев и в игнорировании прав человека и христианских ценностей. Вот как об этой акции рассказал ее главный участник Питер Тэтчелл в интервью «Радио Свобода».
В 90-е годы прошлого столетия во главе Англиканской церкви находился архиепископ, который поддерживал дискриминацию геев и лесбиянок. Архиепископ кентерберийский доктор Джордж Керри заявлял, что на геев не распространяются права человека. Мы пытались наладить диалог с ним, однако он отказывался с нами встречаться. Он отказывался встречаться с любой группой, объединяющей геев и лесбиянок, даже с их христианскими представителями, многие из которых принадлежали его собственной церкви. После 8 лет попыток с ним встретиться, мы решили прийти в Кентерберийский собор в пасхальное воскресенье, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Мы не прерывали проходившую там литургию, но когда архиепископ перешел к своей проповеди, мы поднялись на кафедру, меня сопровождали 6 членов правозащитной гей-группы Outrage, где развернули плакаты, содержание которых критиковало гомофобные высказывания архиепископа и его дискриминацию гей-сообщества. Это было что-то вроде мирной альтернативной проповеди. Я выступил с критикой архиепископа за поддержку дискриминации геев и заявил тогда, что такие взгляды нельзя назвать христианскими по своей сути. Мы ничем не оскорбили ни лично архиепископа, ни христианскую церковь. Мы лишь выступили с критикой поддержки архиепископом дискриминации геев.
Что произошло после вашего выступления в Кентерберийском соборе?
Нас арестовали и перепроводили в ближайшее полицейское отделение, где мы провели около 6 или 7 часов, после чего нас отпустили без предъявления обвинения, поскольку полиция не знала, что нам предъявить. Затем полиция обратилась к юридическому эксперту, который заявил о нарушении нами закона от 1860 года, карающего непристойное поведение в церкви. Этот закон был модернизирован формой закона от 1551 года. Этот давний и реакционный закон квалифицировал любой, даже мирный протест в церкви как уголовное преступление. Состоялся суд, на котором я был признан виновным. Меня могли приговорить к 6 месяцам тюремного заключения и штрафу в 5000 фунтов. Однако судья принял во внимание, что это был очень короткий мирный протест, во время которого не употреблялась оскорбительная и непристойная лексика, и приговорил меня лишь к штрафу в 18 фунтов 60 пенсов.
Ваш протест в главном англиканском соборе Британии и суд над вами перекликаются с идущим в Москве судебным процессом по делу членов группы Pussy Riot. Что вы думаете о московском процессе?
Ясно, что обвинения против группы Pussy Riot политически мотивированы. Эти обвинения получили санкции Российской Церкви и Кремля. Абсолютно ясно, что президент Путин счел себя оскорбленным и что ему не понравился текст, который пели члены группы в церкви. В нем он критиковался и высмеивался. Уже давно очевидно, что российская полиция и юридическая система не являются полностью независимыми. Обвинения и суд над Pussy Riot – часть этого состояния российской правовой системы. Поведение членов группы не заслуживает нескольких лет тюремного заключения, которое им грозит. Это возмутительно.
Говорил британский правозащитник Питер Тэтчелл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 19 часов 7 минут, как всегда, в эфире «Радио Свобода», передача «Итоги недели». Сегодня программу проведет Дмитрий Волчек, главная тема его передачи. Хамовнический суд слушает дело «Кремль против Pussy Riot». Алексею Навальному предъявили обвинение по делу Кирафлеса. Владимира Путина встретили в Лондоне дзюдоисты и политэмигранты. Гости программы Питер Тэтчелл и Алексей Киселев. Также слушайте рубрики, а это обзор блогов, общественное мнение и реплика Виктора Шендеровича. Все это в программе «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком, которая выйдет в эфир в 19 часов 7 минут. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Участнику украинской делегации в Карелию, журналисту Сергею Шевченко, автору нескольких книг о соловецких лагерях, запретили въезд в Россию. На каких основаниях, пока не ясно. Пограничники заявили, что не обязаны давать объяснения. Общественная палата России намерена добиться проверки высказываний губернатора Краснодарского края Александра Ткачева на предмет разжигания межнациональной розни. Сегодня в разных городах стран СНГ и Западной Европы впервые пройдет Международный день солидарности с гражданским обществом Белоруссии. В Дагестане убит боевик Юсуп Муртузалиев, подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании. В Сирии в боях между правительственными войсками и повстанцами сегодня погибли по меньшей мере 13 человек, сообщают сирийские правозащитники. Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением насилия в Сирии и критикой Совета Безопасности, которому не удалось принять действенных мер для прекращения насилия в этой стране. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что резолюция Генассамблеи не способствует урегулированию конфликта в Сирии. В столице Ливии Триполи у здания военной полиции произошел взрыв заминированной машины. Легкие ранения получил один человек, гражданин Туниса. В Болгарии в пятницу были задержаны выходец из Чечни и гражданин Турции, которые числятся в розыске Интерпола по обвинению в терроризме. Австралийский гребец Джордж Бут отстранен от участия в Олимпиаде после того, как, будучи нетрезвым, разбил две магазинные витрины после проигрыша в соревнованиях. Агент всемирно известной пианистки румынского происхождения Михаэле Урсулиазе подтвердил ее смерть. Знаменитый американский актер и режиссер Клинт Иствуд поддержал кандидатуру республиканца Митта Ромни на пост президента США. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Неожиданные данные о том, что в июле американские фирмы создали больше рабочих мест, чем ожидалось, вызвало эйфорию на Уолл-стрит. Курсы акций в пятницу резко пошли вверх. Хорошая экономическая новость отозвалась и на самом высоком политическом уровне. На нее отреагировали Барак Обама и его конкурент в борьбе за президентство Митт Ромни. Слово Юрию Жигалкину.
Министерство труда США сообщило, что в июле американские фирмы наняли на работу 163 тысячи человек. На фоне 20 с лишним миллионов безработных эта цифра выглядит незначительной, но в предыдущие три месяца уровень создания рабочих мест был наполовину ниже. Этот контраст дал повод для новых надежд не только инвесторам, но и президенту Обаме на наступление лучших времен. Эти данные свидетельствуют о том, что мы создали 4,5 миллиона рабочих мест за последние 29 месяцев и 1 100 000 рабочих мест в нынешнем году, сказал президент Обама. Но давайте признаем, что слишком много людей все еще не находят работы. Мы должны вернуть потерянные во время рецессии рабочие места. Когда я стал президентом, мы знали, что выполнение этой задачи займет немало времени, потому что нам не приходилось бороться с последствиями столь глубокого кризиса с 30-х годов. Но мы знали, что если мы проявим настойчивость, мы добьемся поставленной цели. Сейчас твердо можно сказать, что мы не достигнем этой цели, если вернемся к политике, результатом которой и стала эта экономическая неразбериха. Говоря о пагубной экономической политике, президент Обама имел в виду экономические тезисы своего конкурента Митта Ромни, которому последние статистические данные дали поводы для совершенно иных выводов. Ромни обратил внимание на другую цифру среди последних статистических данных, на уровень безработицы. Он повысился на 0,1% до 8,3%. «За этой статистикой реальные люди, которым приходится трудно, которые страдают», — говорит Митт Ромни. 23 миллиона американцев не имеют работы или перебиваются временными заработками. Уже 42 месяца безработица удерживается на уровне выше 8%. Такого никогда не случалось в истории Америки. Это поразительный пример провала государственной политики. Какие выводы о состоянии американской экономики и ее перспективах можно сделать из этих данных? Данных, которые внушили оптимизм президенту Обаме и финансистам с Уолл-стрит, но вызвали иные чувства у республиканского кандидата в президенты Митта Ромни. Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Информация весьма противоречивая. Но ее можно действительно читать оптимистически. На самом деле, что происходит, берутся статистические данные из разных статистических опросов. По одним получается, что число рабочих мест растет на 163 тысячи, больше, чем ожидали. По другим увеличивается безработица, и она поднялась до 8,3%. Но возможно такое прочтение, что на самом деле безработица выросла, потому что больше людей стали снова искать работу. Были они в отчаянии, не искали. И поэтому тогда вот такое сочетание можно рассматривать весьма оптимистически. И рынки так на это реагируют, потому что не только все рынки акций поднялись, но и нефть начала подниматься.
Но не выглядит ли, профессор, такой оптимизм попросту упованием на чудо? По всему миру снижается уровень экономического роста, а Европа, как известно, близка к рецессии.
Это совершенно верно. И в американской-то экономике, в общем-то, она почти не движется вверх. На душу населения, учитывая, что население растет, экономического роста нет. Экономика находится в состоянии стагнации. Рецессия официально закончилась в середине 2009 года. Всякий раз после окончания рецессии экономика бурно растет по 4-5-6% в год, хотя бы по 3%. Но этого нет. И этого нет уже 3 года. И поэтому ожидать каких-то неожиданных, резких, положительных изменений просто не приходит.
В чью пользу, как вы считаете, Обамы или Ромни работает эта статистика?
Существует в Америке такое понятие, что именно безработица, единственный статистический показатель, это политический показатель. Он сложный и экономического большого смысла он может не иметь, но политически он действует как удар кнута. И когда безработица поднимается вверх, уже никто никаких объяснений не слушает. Смотрит, идет безработица вверх, все, для правящей партии это плохо, и для действующего президента это плохо. Если безработица не пойдет вниз в ближайшие 3 месяца и перед выборами будет вот такая, как сейчас, или и даже пойдет вверх, то, в общем-то, действующему президенту будет очень-очень трудно рассчитывать на переизбрание.
Так считает профессор экономики Михаил Бернштам. Но многие рыночные игроки, а вместе с ними и государственные деятели, все еще надеются, что Федеральный резерв не оставит создание рабочих мест на волю случая. От американского банка ждут начала нового цикла финансового стимулирования экономики. Банк, согласно своему уставу, может предпринять экстренные меры в любой момент ради поддержания высокого уровня занятости.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Парламент Украины ратифицировал договор о создании зоны свободной торговли, подписанный главами правительств 8 государств СНГ в минувшем октябре. Поможет ли это решение снять существующие проблемы в отношениях Москвы и Киева, в частности, в вопросах поставки газа? Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трифилов расскажет о других новостях.
Президент России подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2012 год, в частности, разрешающий правительству использовать до 200 миллиардов рублей из резервного фонда на антикризисную поддержку экономики, финансового рынка и рынка труда, а также социальной сферы. По текущему курсу это более 6 миллиардов долларов. Объем резервного фонда России на начало августа составил 59 миллиардов 870 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 85 миллиардов 210 миллионов. Таким образом, в течение июля общая сумма накоплений в них сократилась более чем на 1 миллиард долларов или примерно на 0,7%. Инфляция в России за период с 1 по 30 июля составила 1,2%, а с начала года – 4,5%. Для сравнения, в прошлом году в июле потребительские цены не изменились, а с начала года они выросли на 5%. Министерство сельского хозяйства России в ближайшее время может вновь снизить прогноз урожая в стране в текущем году до 70-75 миллионов тонн, заявил заместитель министра Александр Черногоров. Первоначально министерство оценивало объемы сбора зерновых в текущем сезоне на уровне минувшего года, то есть в размере более 94 миллионов тонн. Однако в дальнейшем из-за засухи в отдельных регионах страны этот прогноз был понижен до 80-85 миллионов тонн. Средний номинальный размер пенсии в России в течение июня не изменился, составив 9163 рубля на человека в месяц. По текущему обменному курсу это менее 285 долларов. При этом в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, размер пенсии в июне снизился к уровню предыдущего месяца почти на 1%. Уровень покрытия мобильной телефонной связью автомобильных дорог разного значения в России на сегодня составляет почти 76%. Наибольшие территории покрытия, составляющие примерно 80%, сейчас располагает компания «Мегафон», второй по величине оператор сотовой связи в России. У двух других операторов так называемой «большой тройки» – компаний МТС и Вымпелком – этот показатель составляет около 74%. Договор о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества независимых государств главы правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана подписали в октябре 2011 года. Азербайджан, Узбекистан и Туркмения тогда к соглашению не присоединились, но обещали, по крайней мере, изучить возможность такого шага. На сегодня лишь две страны, Россия и Белоруссия, завершили процесс ратификации договора. Кроме того, в понедельник в его поддержку высказалась и Верховная Рада Украины. Говорит профессор кафедры мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Я с самого начала приветствовал подписание соглашения рамочного о зоне свободной торговли в Санкт-Петербурге в октябре 2011 года. Зона свободной торговли – это начальная ступень интеграции, и вот такие интеграционные объединения в виде зон свободной торговли, их в мире больше всего. Они реально дают выгоду странам-участницам, и в данном случае Украина, несомненно, получает выгоду, о чем уже там, по-моему, в Раде было сказано, и эксперты говорили об этом в виде прироста вала внутреннего продукта в этом году.
Но вокруг договора о свободной торговле между странами СНГ в Киеве было много споров отнюдь не экономического порядка, особенно на фоне ориентации значительной части политической элиты на интеграцию с Евросоюзом.
Здесь сразу возникает такой аспект стратегический и политический, ведь известно, что Украина взяла курс на интеграцию, на сближение с Европейским Союзом, но в Украине есть разные мнения по этому поводу, несмотря на то, что в принципе все согласны с этим европейским вектором. Но вот все-таки, скажем так, сторонники интеграции в рамках СНГ, они здесь получают такой более реальный козырь, более убедительные аргументы в виде того, что вот реальный рост товарооборота, реальный прирост ВВП, все это как бы уже осязаемо. Значит, в случае сближения перспективное с ЕС, оно не даст сразу таких вот ощутимых материальных выгод ни по объемам торговли, ни по ВВП.
А какие выгоды, на ваш взгляд, может получить Россия от присоединения Украины к зоне свободной торговли?
Конечно, это важно и для России. Российские руководители в конце концов поняли, что интеграция на постсоветском пространстве, создание там таможенного союза, единого экономического пространства, она не будет иметь успеха, если там не будет важнейшего партнера, такого как Украина. Ну, это понятно, потому что исторические связи еще со времен Советского Союза, потому что экономика Украины, она в СНГ вторая после российской, и если обращать внимание, например, Европейского Союза, то там был локомотив интеграции Франция-Германия. Здесь локомотивом на постсоветском пространстве может выступить именно Россия-Украина. Без этого, когда Россия тащит на себе весь груз интеграции, дело, в общем-то, особенно успешно не пойдет. В Москве очень хорошо, конечно, это понимают, слава богу, и пытаются, так сказать, разными способами притягивать Украину.
По логике вещей, вхождение Украины в зону свободной торговли должно способствовать решению старых споров с Россией. Прежде всего, вопрос о поставках энергоносителей. Так ли это на самом деле?
Россия, она продолжает и продолжит демонстрировать Украине пример Белоруссии, что вот, мол, если поступите как Белоруссия, то будете иметь массу скидок, льгот и всего-всего прочего. То есть здесь, как бы, так сказать, манера общения, она до примитивности простая. И если в конечном счете как-то Украина посчитает для себя, возьмет за пример вот Белоруссию, тогда, конечно, сдвиг может произойти.
Иначе говоря, присоединение Киева к зоне свободной торговли не дает ему право настаивать чуть ли не на автоматическом снижении цен на российский газ.
Нет, конечно. Там могут исчезнуть изъятия те, которые были по товарам, скажем, там, по трубам, по продукции сельского хозяйства, что тоже важно для Украины. А что касается нефти и газа, ну, это отдельная история, конечно же.
Это был профессор кафедры мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Участнику украинской делегации в Карелию, журналисту Сергею Шевченко, автору нескольких книг о соловецких лагерях, запретили въезд в Россию. Общественная палата России намерена добиться проверки высказываний губернатора Краснодарского края Александра Ткачева на предмет разжигания межнациональной розни. Сегодня в разных городах стран СНГ и Западной Европы впервые пройдет Международный день солидарности с гражданским обществом Белоруссии. В Сирии в боях между правительственными войсками и повстанцами сегодня погибли по меньшей мере 13 человек, сообщают сирийские правозащитники. Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением насилия в Сирии и критикой Совета Безопасности, которому не удалось принять действенных мер для прекращения насилия в этой стране. В столице Ливии Триполи у здания военной полиции произошел взрыв заминированной машины. Легкие ранения получил один человек, гражданин Туниса. Австралийский гребец Джош Бут отстранен от участия в Олимпиаде после того, как, будучи нетрезвым, разбил две магазинные витрины после проигрыша в соревнованиях.
Когда себя я ясно осознаю, я уже знаю, что я еврейка, и знаю, что это страшный дефект.
Поверх барьеров киевская писательница Инна Лисовая.
Мне очень хотелось выйти замуж за русского мальчика или за украинского, чтобы у детей не было моих проблем.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения шведского дипломата Рауля Валенберга, который в годы Второй мировой войны, оказавшись в оккупированной нацистами Венгрии, спас десятки тысяч евреев. В 1945 году Валенберг был арестован советской контрразведкой. Тайна его гибели до сих пор не раскрыта. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Биография Рауля Валенберга досконально изучена исследователями. В посвященных ему книгах и документальных фильмах есть все: и в какой семье родился, знатной и состоятельной, и как прошли детские и юношеские годы, учился на архитектора, но семейная традиция заставила стать финансистом, а затем дипломатом, и главное, почему и как Валенберг в Будапеште спасал от верной гибели евреев, создавал убежище, предоставлял документы о шведском гражданстве. Столь благая деятельность не уберегла Валенберга от застенков Лубянки. Все описано со ссылками на достоверные источники. Только рядом с датой смерти, 17 июля 1947 года, обычно ставят знак вопроса. Впрочем, член правления общества «Мемориал» историк Никита Петров в скорбной дате не сомневается.
Я бы не ставил вопросительный знак около 17 июля 1947 года по той простой причине, что единственный документ, который свидетельствует об этом, это записка начальника санитарной части тюрьмы Смальцова на имя министра госбезопасности о смерти заключенного Валенберга. Она серьезным сомнением не подвергается. Была и графологическая экспертиза, которая подтвердила, что записка исполнена именно Смальцовым, потому что сравнивали почерк в записке с документами из личного дела этого сотрудника госбезопасности.
Эта записка обнаружена в позднейшее время. Почему все-таки многие сомневаются? Были даже версии, что он еще долго жил после 47-го года.
Дело в том, что записка Смальцова была представлена общественности очень поздно, только в горбачевское время. Она была передана шведской стороне, если не изменяет память, в 1989 году. Когда новые документы по делу Валенберга были обнаружены. Но вообще-то говоря, эта записка фигурирует в меморандуме, который был подготовлен еще в середине 50-х годов, когда нужно было отвечать что-то шведам на неопровержимые доказательства того, что Валенберг вообще был в советской тюрьме. Потому что до 57-го года СССР вообще отрицал напрочь и говорил, что не было никакого Валенберга ни в Москве, ни вообще в Будапеште видели. Там, может быть, бомбежки и погиб. Так что, в конце концов, записка Смальцова вызвала некоторый скепсис только потому, что она поздно появилась. Но это вовсе не значит, что это не подлинный документ, подлинность его проверялась. И сейчас есть некоторые спекуляции вокруг того, а действительно ли Валенберг погиб 17 июля. Это первое. И второе – причины гибели Валенберга. Здесь, конечно, Россия до сих пор хранит молчание и скрывает истину. С моей точки зрения, и многие косвенные факты об этом свидетельствуют, Валенберг был убит. И убит был по приказу свыше. Слухи о том, что потом он жил, где-то был тайно скрыт, Это на самом деле легенды, которые отчасти даже и поддерживались в новейшее время. Только для того, чтобы увести разговор от организованного массового убийства. И был убит не только Валенберг. Был убит и шофер, который его возил в качестве дипломатического работника, а также попал с ним вместе в советские руки, Лангфельдер. И был убит сокамерник Валенберга, Рёдель, который сидел с ним, по крайней мере, почти 2 года, и которого уничтожили именно как ненужного свидетеля. То есть, в принципе, то, что случилось с Валенбергом, это организованное Кремлем преступление, которое до сих пор до конца не расследовано.
На самом деле, это не укладывается в голове. Это дела сталинского режима, давно заклейменного, во всяком случае, на официальном уровне. Но почему сейчас все не раскрыть?
У нас сейчас к власти пришла плеяда таких своего рода государственников-патриотов, которые вообще рассматривают любое советское преступление как некий укор современной России. Поэтому не только в деле Валенберга мы видим эти и проволочки, и наглую ложь. Мы видим то же самое в Катынском деле, когда не желают открыть до конца материалы. Мы видим то же самое по ряду преступлений, которые были совершены в отношении иностранцев. Если в смысле реабилитации или в смысле расследования преступлений прошлого по отношению к советским гражданам закон еще более или менее работает, то как только речь идет о поляках, например, закон тут же перестает работать. Российское государство, например, совершенно напрочь отказывается реабилитировать поляков, расстрелянных в рамках так называемого Катынского дела, то есть тех, кто были расстреляны по решению Политбюро от 5 марта 1940 года. Что это такое? Как это объяснить? Я тоже в немом изумлении останавливаюсь, смотрю на это и думаю, какое, казалось бы, сегодняшней России дело до сталинских преступлений. Открывай и все. Но они так полагают, что это продолжение той же самой России, которая была тогда, или того же самого СССР. Это такая своего рода ментальность.
Знаете ли вы, в каких архивах могут быть обнаружены неизвестные, не обнародованные до сих пор документы, касающиеся этого человека?
В первую очередь нужно, конечно же, заниматься в архиве Федеральной службы безопасности, которая включает в себя материалы архивов бывшего МГБ, а потом КГБ. Дело в том, что мы можем точно знать, что не все документы этого архива были обнародованы в рамках работы российско-шведской комиссии, которая действовала с 90-го по 2000-й год, и которая выпустила свой отчет. И мы можем точно так же говорить, что, вот, например, документы о убийстве Рёделя, это многолетнего сокамерника Валенберга, документы об убийстве Лангфельдера, как, впрочем, могут быть и документы об убийстве Валенберга, они еще не все обнаружены. Есть точные наши знания о том, что было письмо Абакумова от 17 июля 1947 года на имя Молотова, оно до сих пор не обнаружено в архивах. Я не верю, что оно не сохранилось и было уничтожено. Есть точно так же список дел на так называемых уничтоженных заключенных, они так и числятся в этой выписи, уничтоженные заключенные.
Именно уничтоженные?
Слово «уничтоженные», да, записано, что называется, русским языком. И там написано слово «Рёдель» и «слуга» в кавычках. «Слуга» — это какой-то, значит, псевдоним. Кто такой «слуга»? Внятного ответа от ФСБ до сих пор не было. Но, значит, был какой-то «слуга», которого убили. Кто это? Сам Валенберг или Лангфельдер, его шофер? Вот это вопрос.
Сейчас, когда приближалось столетие со дня рождения Валенберга, и в Европе год нынешний был объявлен годом Валенберга, делались ли новые попытки обратиться к российскому руководству, чтобы эти архивы стали доступны?
Ну, попытки делались, и работа, связанная с прояснением, окончательным прояснением судьбы Валенберга, ведется до сих пор, и исследователи пишут письма, и ФСБ на эти письма, между прочим, отвечает. Но это вовсе не значит, что результат столь близок, потому что, в конце концов, архивы ФСБ недоступны для свободных и независимых исследователей. Ну, невозможно прийти и работать в архивах ФСБ, как в государственных архивах. Тут нужно бумаги писать, письма, пойдут навстречу, не пойдут навстречу. Одним словом, получается так, что на эти архивы не распространяется федеральный закон об архивном деле Российской Федерации.
Подчеркивает Никита Петров, а мемориальные мероприятия в связи со столетием со дня рождения человека, которого называют праведником мира, проходят сейчас в 45 государствах. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении нашей программы новости Олимпиады в Лондоне. На линии прямого эфира спортивный обозреватель «Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Вчера, 3 августа, на Олимпиаде в Лондоне российские спортсмены завоевали сразу 6 серебряных медалей. Их обладателями стали дзюдоист Александр Михайлин, штангисты Наталья Заболотная и Алпи Алтухаров, пловцы Анастасия Зуева и Евгений Коротышкин, а также Дмитрий Ушаков, который стал вторым в прыжках на батуте. Олимпийцы США завоевали 3 золотые медали. Главную олимпийскую победу одержал, конечно же, пловец Майкл Фелпс. Теперь у него 21 олимпийская награда, 17 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Больше, чем у кого бы то ни было в олимпийской истории. Кроме Фелпса, золотые награды в плавательном бассейне завоевали Кэти Ледецкий и Мелисса Франклин. Она установила новый мировой рекорд. 3 медали завоевали и представители Великобритании. 2 в академической гребле и 1 на велотреке. По 2 олимпийские победы в активе сразу 4 команд. Китая, Франции, Новой Зеландии и Кубы. Олимпийскими чемпионами 3 августа стали также стрелок из Беларуси Сергей Мартынов, установивший новый мировой рекорд. Польский толкатель ядра Томаш Маевский, стайер из Эфиопии Теруныш Дебаба, штангистка из Казахстана Светлана Подобедова, лучник из Южной Кореи Джин Кик О и четверка гребцов из Германии. После 7-го дня Олимпиады сборная США вышла в неофициальном командном зачете на 1-е место. У нее 21 золотая, 10 серебряных и 12 бронзовых медалей. У команды Китая 20 золотых наград, 13 серебряных и 7 бронзовых. Спортсмены Южной Кореи получили 9 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Сборная России, несмотря на вчерашний, так сказать, серебряный дождь, оказалась на 10-м месте. 3 золотые, 12 серебряных и 8 бронзовых наград. Олимпийскими чемпионами становились спортсмены 26 стран, а всего на пьедестал по счету поднимались представители 54 государств. Кроме того, вчера были сыграны четвертьфиналы в футбольном женском турнире. США, Новая Зеландия 2-0, Швеция, Франция 1-2, Великобритания, Канада 0-2 и Бразилия, Япония также 0-2. 6 августа в полуфиналах сыграют США, Канада и Франция, Япония. А также вчера были сыграны полуфинальные матчи одиночных разрядов в теннисных турнирах. Британец Энди Маррей победил Новака Джоковича из Сербии, Роджер Федерер из Швейцарии выиграл у Хуана Мартина Дель Потро из Испании. А у женщин в финал вышла россиянка Мария Шарапова, победившая свою соотечественницу Марию Кириленко. В финале Шарапова сыграет с Сареной Уильямс из США, которая выиграла у Виктории Азаренко из Белоруссии. Ну и, наконец, печальная новость. Вчера россиянка Виктория Баранова была увлечена в применении допинга. Она велогонщица, и на Олимпиаде она участие больше не примет. Аслан?
Да, спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева, я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте программу Владимира Карамурзы «Грани времени». Это будет повтор передачи 29 мая этого года. Программа посвящена 100-летию со дня рождения Рауля Валенберга. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
А дело резонансное, потому что оно действительно касается понимания нами.
Мы уже 7 дней сидим без хлеба. У нас нет еды.
Нас бомбят самолетов. Артиллерия ведет беспорядок.
Нет мотивов религиозной ненависти вражды. Их действия были совершенно...
Большинство голосовать не стали. Именно так они выразили свою
волю. Это не политика, это просто откровенная махновщина.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».